Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем христианину учиться? Всем ли нужно становиться учителями в церкви? Как понять свой дар в служении Богу? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на радио ТЭЛС автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов Ковчег города Балашиха, Московская область, Денис Вячеславович Левшин. Денис Вячеславович, привет!
Добрый день, Игорь Николаевич.
Да, очень рад видеть вас, и, в общем, всегда, всегда приятно говорить со служителем, которого знаешь лично, понимаешь его посвящение, понимаешь его, тем более, что, будучи еще его и когда-то в прошлом преподавателем, да? Ну вот, и очень приятно, когда пастор как раз, знаете, вот есть даже в некоторых западных церквях есть даже служение пастор-учитель, да? У нас тоже есть такой модный тренд пастор-учитель. Воспринимаете вы себя пастором-учителем?
Ну, насколько я понимаю, это библейский тренд.
Да.
Сказано иных пастырями и учителями. Да. Так что кто-то читает эти два слова вместе едино. В общем, да.
Да. То есть вот это пастор, который... Ну, понятно, что в больших церквях, скажем, у нас есть большие церкви, но все-таки не настолько большие, чем, может быть, скажем, там в Америке или где-то там. Ну, в Европе, конечно, поменьше, да. Там, где огромное количество верующих членов церкви, да, приходится заниматься, и понятно, что пасторам нужно как-то сегментировать, да, нужно как-то усилить, то есть мы понимаем, что там, если церковь 5 тысяч человек, и ты понимаешь, что, ну, один пастор, даже три пастора не справятся с этим, да, и нужен действительно выделить какого-то пастора, который, например, будет заниматься библейским обучением, да, начальным библейским обучением, воскресными школами и так далее. Да, обучение молодежи есть. Ну, понятно, что есть отдельный молодежный пастор, и у этого пастора есть диаконы по молодежи и так далее. Потому что чем больше церковь, тем, соответственно, больше усилий не приходится. Кстати, как у вас в Балашихе обстоит со служениями и с какими-то ответственностями служения? Ну, то есть чем занимаетесь вы и какие есть у вас помощники?
Наверное,
вы...
это особенность наших российских церквей, большинства, что у пастора очень широкий спектр обязанностей,
всего,
начиная,
да,
или заканчивая административными, да, и, естественно, и учительские, и пасторские, и душепопечительские, и разные другие.
А помощники есть?
Есть, слава богу, вот. Есть помощники, есть делатели, есть проповедники, есть те, кто способен верно передавать слово. И сейчас готовим команду душпопечителей достаточно большую, чтобы не было недостатка в этом. Есть и администратор, хотя все равно, да, приходится за многое отвечать самому.
Ну, естественно, да, потому что у нас действительно пастор... Знаете, я как-то побывал в Прибалтике и в Литве, да, в Клайпеде, и посмотрел на церкви, соответственно, наши баптистские там... И где-то я позавидовал, почему скажу, да, церковь небольшая, думаешь, вот так вот на пенсию ехать, служить небольшой пастор, небольшой церкви, абсолютно такой бергмановский фильм, да, там приходит пастор, там, значит, церковь, там человек 50, для нас это вообще как бы идеальная там церковь, практически семья, да. Там он проповедует, потом у них чаепитие, потом какие-то там они собираются вместе, потом изучение Писания, в общем, как такой вот такой баптистский рай, да? И ты потом приезжаешь в Москву, Московскую область, понимаешь, что тебе, собственно, у тебя вот это служение, и здесь надо, и тут тебя раздирают, и хочется и, собственно, и дома с домашними посидеть, помолиться, и Библию почитать, да, и вот этого как-то не... Кстати, сколько времени вы уделяете, вот, скажем, попечительству, пасторству своей семье?
Ну, стараюсь уделять больше. Сын уже вырос, теперь опекается другими братьями и в служении, и на работе. Вот. Стараюсь проводить достаточно время с дочерью, все время побуждаю ее к самостоятельному изучению. Писание ей 9 лет, но несколько курсов изучения она уже прошла и делает это достаточно... Нравится ей. Нравится. Особенно нравится, когда вместе. Она говорит, пап, давай делать вместе.
Ну, вместе, вместе
я, говорит, готова делать все, изучать, читать.
Вместе мы тоже с дочерью.
И это отличное время. Ты понимаешь, это вот действительно стоящее вложение, вкладывать, сеять в дух, в тех, кого ты любишь. Но, к сожалению, не всегда получается делать это.
Ну да, у нас вот опять же вопрос с пасторскими... с пасторскими обязанностями. Да, дорогие друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете задавать нам вопросы, комментировать. Можете сделать это, позвонив нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вайбер, WhatsApp у нас есть. Плюс 7 977 850 0996. Также вы можете писать под трансляцией комментарии и писать нам на telos.fm. Пожалуйста, мы рады будем вам ответить. Ну что ж, скажите, Денис Вячеславович, на ваш взгляд, с какими проблемами сегодня сталкивается Баптистская церковь? Ну, понятно, скажем, Русская Баптистская церковь, да, Баптистская церковь России. Есть такое еще слово, термин такой, он говорит, вызовы времени. Какие вызовы времени?
Наверное, вызов времени в том, что мы не всегда успеваем за потребностями этого мира. Может быть, чуть-чуть отстаем, и поэтому можем быть не очень востребованы населением, особенно, может быть, молодым населением. Хотя есть церкви молодежные, те, которые стремятся достигать этой аудитории. Вот. Еще одной проблемой, которая меня лично печалит, является то, что для членов церкви становятся ценности мира, ценности материальные более приоритетными, что, безусловно, сказывается на охлаждении в отношении служения, в отношении благовестия. Больше концентрация даже вот в церкви, в служении на внутреннем комфорте, нежели на исполнении того поручения, для которого церковь на земле существует. Вот, и отсюда часто небиблейские позиции верующих по различным жизненным вопросам, которые, к сожалению, потом выливаются в проблемы.
Вот а какие небиблейские позиции, например, самые, ну, с которыми приходится работать?
Ну, вот, да, отношения там, с финансами. Да, сейчас мы знаем, что страну захлестнул бум кредитов и, соответственно, задолженности и вот этих всех проблем, которые приходят в семьи. И, к сожалению, это есть у верующих и у многих. Это очень грустно, потому что... Ну, Господь говорит, чтобы мы никому не были должны ничем, и есть ясное, четкое библейское учение на этот счет. Ну, вот, принять его в простоте, наверное, бывает самым сложным. Когда так много предложений извне, чтобы стать богатым и обладающим чем-то прямо сейчас, то не всегда хватает веры устоять.
Какие-то библейские консультирования вы устраиваете в церкви для того, чтобы помочь верующим сориентироваться вот в этом мире полном, собственно, не просто соблазн. Потому что, понятно, соблазн, похоть очей, похоть и гордость житейская, мы все это прекрасно понимаем, да? Но когда ты сталкиваешься с этим непосредственно, и когда это приходит, и, ну, не так явно. Понятно, что есть художественные фильмы, где там мы видим фигуру сатаны, хитро подсовывающие, а когда это происходит в реальной жизни, все несколько иначе, да? И ты, когда это приходит к тебе, да, ты не воспринимаешь это как некое искушение, да? Ну, понимаешь, какое-то некое обстоятельство жизни, да, с которым надо вот справиться. Каким-то образом вы пытаетесь восполнить вот это в своей общине, в своей церкви?
Мы делали такое межцерковное по нашему восточному направлению встречу для желающих по поводу вот библейского взгляда на финансы неоднократно, в том числе в отношении кредитов, в отношении планирования бюджета семейного, личного и так далее. Вот. У себя в церкви мы тоже проводили ряд занятий на воскресной школе для взрослых именно по библейскому взгляду на финансы, что, на мой взгляд, является очень эффективным, если только принимать то, что действительно говорит Писание.
Ну, здесь понятно, что мы часто сталкиваемся с тем, что есть некая теория, да, и иногда кораблик теории терпит крушение о рифе реальности.
К сожалению.
Да, о рифе реальности. Человек, который уже находится, скажем, в этих обстоятельствах, в обстоятельствах кредита или обстоятельствах там, финансовых, да, сложных, как, каким образом он может получить помощь, может быть, как это, есть ли какие-то вот помощь от церкви, то есть как служители в таких случаях поступают и как они помогают?
Как правило, в первую очередь, поскольку речь идет о ценностях, а ценности — это то, что владеет сердцем, нужна помощь душепопечительская с рассмотрением того, почему я пришел к такому состоянию, что заставило меня последовательно, да, раз за разом принимать определенные решения. Верю, что выход есть всегда. Не бывает ситуаций безвыходных, тем более, когда мы обращаемся к тому, кто знает решение всех вопросов. Но здесь вопрос в готовности моей меняться, готовности принять позицию Христа и сдаться Ему. И тогда выход придет. Верю, что любой желающий идти этим путем придет к выходу и скажет, что слава Богу.
Ну да, душепопечение здесь действительно один из основных, может быть, инструментов, да, который работает 100%. Да. Конечно, он не работает ни как в сказке, ни как в некоторых христианских фильмах. Да. То есть вот там вот есть руководство, поэтому руководство пошло, все произошло. Да. Ну, безусловно, это действительно рабочий инструмент. Екатерина нам написала: как вы считаете, какому слою людей в церкви нужно уделять больше внимания, молодежи или больше старшему поколению? Ну вот, старый-старый вопрос, да? Вообще очень интересно, вот к этому вопросу добавлю. Мы же столкнулись в нулевые, в 90-е, в нулевые особенно годы, да, как раз столкнулись с проблемой вот разрыва, да, между поколениями. Да, приходит новое поколение, у него свои ценности, свои ритмы жизни, и есть старшее поколение, и понятно, что пошли конфликт, вот это деление на молодежь и на молодежное служение, отделение молодежи от всего собрания, ну, то есть выделение молодежи, не столько отделение, мы же, понятно, да, что да, ни да, один пастор в здравом уме и твердой памяти не будет отделять молодежь в отдельную церковь у себя, да. Ну, вот происходили и конфликты же, ну, что скрывать, и конфликты эти происходили. Вот как, на ваш взгляд, во-первых, ну, первый вопрос, нужно ли, кому нужно уделять время больше или в служении, и что нужно, как преодолеть этот разрыв?
Ну, думаю, что время нужно уделять и тем, и другим, потому что и те, и другие любимы Богом и нуждаются. И те, и другие нуждаются. У каждого свои трудности, у каждого свои вопросы поколений. Для одних важен вопрос перехода в вечность и, соответственно, готовности к этому. Для других переход во взрослую жизнь и готовности к тому, чтобы жить правильно и не творить ошибок, делая первые шаги в этой жизни серьезной. Вот. И, конечно, те, кто ближе к этой возрастной группе, те более способны донести до них и истину, и практику, и так далее. Вот. У нас проходят молодежные служения, раз в месяц проводятся, но мы всегда объявляем, что это не служение молодежи, это служение всей церкви, поэтому всегда приглашаем, чтобы вся церковь в этом участвовала, приходила, поддерживала, молилась, чтобы вот не было этого разделения. Потому что ввиду специфики, конечно, оно всегда будет присутствовать. Всегда молодежное общение, молодежные встречи, они проходят отдельно, так, чтобы это было актуально для молодежи, как для ДВР, так и для тех, кто приходит внешних.
Это же у нас свои новояз, да, да, ДВР, да, ДСП.
Дети,
да,
верующих родителей, те, которые выросли в церкви, с детства посещали служение и так далее.
Ну, кстати, я помню, например, когда в старой церкви стали приходить в 90-е годы как раз то самое поколение 90-х, которое пришло в церковь, да, стали приходить новые люди, новая молодежь, и вот все там, и джинсы раздражали, и вообще вот. И вот, это, вот этот разлом молодежи между молодежью, которая воспитана в церкви, воспитана в верующих семьях, и молодежь, которая пришла из мира, это действительно была конфликтная проблема. И очень сложно, иногда уживались в одной общине. Сталкивались вы с этим, и как вы с этим работали? Или у вас вообще, в общем, не совсем актуальная такая проблема?
Мне кажется, что молодежь, приходящая к нам, она принимается теми, кто приходит. Вот, безусловно, бывают исключения, всегда бывают какие-то столкновения, чье-то недовольство, да, кто-то выглядит не так, как я от него ожидаю, но всегда стараемся доносить, что если человек пришел, его нужно принять. Вообще не бывает случайных людей в церкви. Ну, их приводит Бог.
Скажите, Денис Вячеславович, как вы пришли к Богу? Я понимаю, что вы как раз не из категории воспитанной в христианской семье. Тернистым был вообще ваш путь в церковь, да, к Богу?
Да. Впервые, наверное, я услышал о Боге, так вот я вспоминаю, в детстве, в раннем, от своей прабабушки. Она была в очень преклонном возрасте, ей было уже под 90 лет, и она говорила что-то нам, своим правнукам, когда мы достаточно редко приезжали в гости к ней, о Господе, но тогда это мной совершенно не воспринималось. И взрослым ее детям почему-то это не нравилось. Тогда я не понимал, почему. Uh-huh. Вот, впоследствии, уже спустя достаточно много лет, я узнал, что мой прадед, ее муж, он был священником православным. В 37-м году он был репрессирован в Воронежской области и расстрелян. Поэтому этот факт, он достаточно долго и тщательно скрывался, поскольку все они были дети репрессированного, и сами понимаете, да, да, чем это было чревато. Моя бабушка рассказала мне об этом, когда ей уже было самой за 90. Я тогда узнал, собственно, кто и что, и однажды съездил, побывал на этом месте, побывал в этой церкви. Вот, увидел, там действительно написано, что Маркин Петр Иванович был последним служителем до того, как церковь закрыли в 37-м году. Вот, потом был достаточно большой разрыв, поскольку это было советское время, школа, нигде ничего об этом не говорилось, дома у нас тоже никогда эта тема не поднималась. Услышал, наверное, впервые какие-то призывы к себе в институте, когда уже учился, Московский энергетический институт, у нас учились иностранцы, среди которых были новообращенные христиане, сирийцы, ливанцы, и вот они пытались нам на уроках философии что-то донести о Христе, но поскольку мысли были в совершенно другом направлении, то это вообще не воспринималось, а если и слушалось, то скорее были насмешки с моей стороны, достаточно грубые, о чем я, естественно, сегодня сожалею, но это, я понимаю, тогда уже Бог стучался в мое сердце. Однажды даже был просто эпизод, ну, фантастический для меня сейчас, как Бог это сделал, что я участвовал там в сопровождении одного из иностранцев в погрузке, разгрузке Библии. Причем я совершенно, мне даже предложили взять эту Библию в подарок, от чего я, разумеется, отказался, сказал, что мне это не нужно, я это делаю, потому что я надеюсь за это что-то получить. Вот. В церковь я пришел в 28 лет. И получилось так, что, уже имея к этому времени зависимость алкогольную, так, собственными руками, можно сказать, разрушал свою семью. Это была трагедия.
То есть вы были уже женаты, да?
Да, я был уже женат.
Дети были?
Был ребенок, Степан, угу. Да, ему был год. И, в общем, происходит трагедия у нас в семье. Почти разрушается семья, и в этот момент моя жена приходит в церковь, принимает Иисуса Христа, кается, принимает крещение, и спустя какое-то время Господь вот, мне, неверующему, говорит в сердце так, что я должен быть в своем доме. Я возвращаюсь, и одним из моментов нашего примирения было то, что я вместе с женой стал ходить в церковь. Так удивительно.
А как вот, очень интересно, как неверующие, будучи там, да, с алкогольной зависимостью, услышали этот зов-то? Мне всегда интересны вот эти истории. Вот как можно услышать, да еще и повиноваться.
Совершенно не думая о том, что вообще есть Бог, и у меня могут быть с ним какие-то отношения, я просто понял, что мое место дома. Угу. Непреодолимое желание быть в своем доме, быть со своей женой, со своим сыном, и никуда больше оттуда не уходить. И понимаю, от кого было это желание, угу, сейчас уже. Вот. И когда жена сказала, что она теперь ходит в церковь, что она приняла крещение и так далее, я думаю, дай-ка я проверю, куда она попала.
Что за секта, откуда
мне ее надо спасать? И вот с таким критическим взглядом я пришел в нашу поместную церковь, в Ковчег, в Балашихе, которая тогда арендовала помещение на первом этаже дома, в котором мы жили. Угу. Вообще удивительно.
Помню.
Да, дом просвещения, мы приходим туда, я ходил какое-то время, но полтора года прошло, прежде чем вот Бог открыл мое сердце для принятия его. Угу. Интересно, что, посещая богослужение достаточно нерегулярно, больше всего меня привлекало хоровое и вот сольное пение. Мало что я понимал в проповедях, в какой-то степени мне казались наивными, может быть, даже примитивными, и я считал себя гораздо выше всего этого, но постепенно слово о Христе, оно направляло мой взгляд, и я начинал понимать, что все это имеет прямое отношение ко мне. И в какой-то момент я совершенно отчетливо понял, что если я не отвечу на этот призыв, который я слышу каждый раз, то я просто погибну. Слава Богу, Бог не дал погибнуть, Он дал покаяние, Он дал это желание, и Он Просто он сделал новым человеком. Mm-hmm. Он забрал все то, что разрушало жизнь, и дал то, что дает радость, мир и счастье.
Ну, с алкогольной зависимостью быстро удалось справиться? То есть это какое-то некое...
Практически при прикосновении вот Бога в момент покаяния это произошло мгновенно. Mm-hmm. То есть впоследствии не было никаких обращений, не было никаких рецидивов. Mm-hmm. Я понимаю, это как дар и милость Божия, вот такое освобождение. И верю, что Бог и сегодня также может действовать в жизни человека, который его примет.
Угу.
Поэтому всегда, вот, наверное, то, что ты пережил, оно дает определенное сострадание к людям такой категории. Ты понимаешь, что у них есть выход. И ты можешь им об этом говорить, не уничижая их за их состояние, потому что понимаешь, что чувствует человек.
Ну да, да.
Попытка найти выход и безуспешная, когда выход есть. Нужно просто его увидеть и услышать.
Вообще, меня всегда поражает русский язык, потому что в русском языке слова часто помогают нам найти путь к другому человеку. Да? Угу. Наше замечательное слово «сострадание» означает, что ты сам прошел через страдания, поэтому ты можешь понять другого человека, угу. да, сострадать другому человеку, то есть страдать вместе с ним. Вот это вот удивительно, когда вы рассказывали про это, я тоже вспоминал свой путь, да, к Богу и понимаю, что есть именно в эти моменты ты понимаешь, насколько важно приходящего, да, Библия нам говорит, что угу. Иисус говорит, не что изгоню. Приходящего ко мне не изгоню вон, да. Я помню, что как-то в одном в интернете пастор в своем блоге написал, что вот как-то во время собрания он видел, как из ну, одного бомжа выгнали из церкви. И он на членском собрании поднял вот этот вопрос, угу. почему это произошло. Да? И это был какой-то общий духовный путь всей церкви, всей общины, чтобы ну, принять решение в своем сердце, чтобы не изгонять вон, да, неудобных людей, плохо пахнущих, непохожих, находящихся в зависимости. Да. Мы же понимаем, что в наши двери церковные приходят разные люди. В конце концов, мы сами в конце концов пришли когда-то, да, как побитые собаки, как блудный сын, да, вернувшийся. Это вот тут очень важно, и это очень трогает, когда ты рассказываешь свою историю. А как пастором-то стали, Дмитрий Вячеславович?
Тоже интересная история, которую готов всегда вспоминать. Декабрь 2000 года у нас в церкви встает вопрос о строительстве дома молитвы. Uh-huh. Поскольку не было своего здания, были на аренде, но в течение многих лет пытались добиться земли у администрации Балашихи. Когда-то это стало возможным, и тогда встал вопрос о том, а кто, собственно, будет этим заниматься. Собрали всех братьев, приезжали братья из Союза нашего, читали Слово Божие, и в этот момент произошло что-то необъяснимое со мной. Я совершенно отчетливо понял в сердце своем, что я должен принять в этом участие. Причем не...
Вот в строительстве дома.
Да, да, угу. В строительстве дома молитвы. Не вот вспомогательное, а полностью.
То есть полностью. Фактически взять это на себя, на эту
Читалась книга пророка Агея, помнишь эти слова, где сказано... Вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И вот когда это было обращение, братья просто сказали, братья, Бог кому-то из вас проговорит. Я сижу и чувствую, он мне уже проговорил, а что мне делать дальше? Они говорят, как будто со мной диалог ведут, хотя я сижу и молчу. Не спешите, молитесь, поститесь, мы через неделю приедем, кому из вас Бог проговорит, ну вы тогда сами скажете. Я думаю, так вот же он уже проговорил, что еще нужно. И вот в течение недели я вопрошаю Бога, говорю, Господи, мне это привиделось, я сам это себе выдумал, или это действительно ты говоришь? Потому что я понимал, как человек уже достаточно взрослый, 30 лет, нужно оставить работу. Я работал в банке тогда, 7 лет там уже проработал. Нужно полностью поменять стиль жизни, нужно полностью отдаться этому делу. Естественно, для этого нужна решимость, которой просто так у меня никогда и не было, и не было даже мысли об этом. Но Бог отчетливо раз за разом говорил, это я тебе говорю. И последним подтверждением для меня был мой приход домой, когда я прихожу домой и говорю своей жене, Светлане, я хочу с тобой поговорить. Она как будто чувствовала, что со мной происходит, и говорит, только не говори, что ты хочешь уйти с работы. Я говорю, слушай, пойдем, сядем, я тебе все расскажу. И вот я ей рассказываю шаг за шагом, что со мной происходит, что я понял и какое мое решение. И в результате она совершенно положительно говорит, я вижу, что это от Господа, делай, как тебе Бог говорит, я согласна. Вот. И после этого это решение уже на работе было объявлено, потом я прихожу к пастору, он тоже был удивлен, он говорит, я не ожидал, что это будешь ты, но раз это так, то пусть это будет так. И вот с этого момента начинается мой уход из, скажем, мирской сферы в сферу служения церкви. В 2001 году я был рукоположен на диаконское служение в апреле. Естественно, первоначально мои мысли касались только, что вот мы построим этот дом молитвы, и все, да? И потом я вернусь обратно. Благо мне на работе говорили: возвращайся, мы тебя ждем, сделай свое доброе дело, к которому тебя Бог призывает, и приходи, мы тебя ждем, место твое будет ждать тебя.
Слушай, ну какое лояльное отношение.
Да. Они говорят: мы не понимаем, что с тобой происходит, но мы уважаем твой выбор. Угу. Для меня это тоже было подтверждением, что это не я выдумал. Вот, но у Бога были другие планы. Он не собирался меня возвращать туда, откуда я пришел, поэтому следующий этап уже в 2002 году, в мае, братья принимают решение и происходит рукоположение на пресвитерское служение, а в 2003 на служение пастора церкви.
Угу.
Вот, так что вот такой... Сейчас я смотрю, это, кажется, настолько все быстро прошло, и это как полет какой-то. Угу. Который Бог тебя взял и несет.
Были вообще, да, были вот на этом пути, на пути служения, к пасторскому служению, да, были на этом пути сомнения вот в своем пасторском призвании. Может, не за свое взялось, может, в банк опять вернуться и заняться вот каким-то другим делом, участвовать, может, в служении, общине. Не было метаний каких-то.
Угу. Вот за все время, как этот выбор был сделан и было принято это решение, ни разу не было сожаления в правильности принятого решения. Когда становилось трудно в служении, трудно чаще всего бывает не от внешних каких-то факторов, да, извне церкви, а из-за того, что происходит внутри. Были мысли как-то, может быть, поменять служение, может быть, призвание к чему-то. Еще более к учительской деятельности, нежели к пасторской и так далее. И мысли такие появлялись, но впоследствии понимал, что то, как я верю, да, то, как говорит слово, он поставил одних теми, других теми, третьих теми, что я не имею права делать какую-то перемену без его воли. Так же, как я и не сам себя, в общем-то, избрал к этому служению. И он просто напоминает о своей ответственности возложенной и одновременно говорит, что у него все силы.
Угу.
Просто нужно полагаться не на себя. Меня очень вдохновляют слова, сказанные Иисусу Навину: «Будь тверд и мужественен, угу. Не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, да. Везде, куда ты не пойдешь». Поэтому, слава Богу.
Я знаю, что ведь было внешнее давление, какие-то даже нападения были на служителей, да, на членов церкви. Угу. Вот как это все проходилось в церкви?
Был момент в 2003 году, когда была серия нападений на церковь, на здание, громили окна.
Да, окна били.
Даже был поджог, так что сгорел полностью четвертый этаж. После этого было нападение на мою семью. Угу. Буквально на нас с женой напали и предупредили, что вообще дело может закончиться печально, если мы не остановим своей деятельности. Не было конкретно сказано, что, но предупреждение вот такого рода, что перестаньте здесь строить церковь, иначе вас уже не будет, ни тебя, ни твоей семьи. После этого была очень мощная поддержка со стороны всего братства, очень много молитв, и, в общем-то, все эти угрозы, они растаяли, как дым. И слава Богу. Сейчас я понимаю, что это действительно было испытание. Именно после этого, собственно, было и избрание, и поручение нести пасторское служение. Бог испытывал на, ну, могу, наверное, сказать, на верность. Угу. Да? То есть ты останешься или ты уйдешь в сторону. Вот. Понимаю, что таких испытаний еще будут. Они и были, просто в другом виде.
Угу. Давайте-ка сделаем небольшой вздох, небольшую паузу, и после мы продолжим с Денисом Вячеславовичем рассуждать о пасторском служении. И, конечно же, мы затронем и как быть пастором-учителем. И должен ли, на самом деле, вот ответим на вопрос, должен ли христианин учиться?
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви «Ковчег», город Балашиха, Московская область, Денис Вячеславович Левшин. Начнем все-таки, поговорим за церковное образование, да, о церковном образовании. Я знаю, что вы учитесь на магистерской программе Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов. Что тут, в общем-то, знаю имел честь преподавать, да, курс. Почему вы решили получить теологическое образование?
На самом деле это решение гораздо более раннее. С 2003 года начал учиться в Евроазиатском институте служения наставлением, которое более известно у нас в стране как индуктивный метод изучения Писания, и впоследствии и преподаю в этом институте. Вот. И понимаю, что без образования невозможно служить. Без образования и невозможно... познавать.
А что значит без образования невозможно? Ведь разные взгляды у нас в братстве, на братстве евангелистов-баптистов, на вот теологическое образование, мол, и там ереси всякие потом приносят. Вот часто от, например, от старых верующих, пожилых можно слушать, вот мой брат всю жизнь Библию читал, тут никаких семинариев не оканчивал, и его духовный, и слава Богу, да? Вот как вы понимали, что без этого невозможно эффективно совершать свое служение?
Ну, на самом деле, для того, чтобы познавать ту же Библию, мне нужно было учиться. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне такую возможность. Безусловно, главным источником познания о Боге является Слово Божие, является Библия. Но очень часто, к сожалению, слышишь от верующих, что вот на интуитивном каком-то уровне, который часто называют просто духовным, можно вот обращаться с Библией достаточно свободно, не вникая ни в законы ее устроения, ни в законы композиции и так далее, что, на мой взгляд, неприемлемо и гораздо чаще приводит к ереси, чем то, когда люди изучают слово, изучают принципы подхода к Писанию, к толкованию, к проповеди и так далее.
Так вот, все-таки... теологическое образование, решение о теологическом образовании, почему, ну, хорошо, можно там закончить библейский колледж. Мы же понимаем, что это не теологическое образование, да? А почему дальше вы решили продолжать все-таки пошли на магистерскую программу в семинарию?
Ну, в этом большая заслуга моих старших братьев, которые в какой-то момент мне просто сказали: иди учись. Вот. А так Бог с самого начала при уверовании дал такое понимание, что если братья старшие, поставленные Богом, что-то говорят делать, то никогда не говори «нет». О чем, в общем-то, я и не жалею.
А какие сложности, скажем так, были, что самое сложное было, когда вы начали учиться в Московской богословской семинарии?
В нашей группе, где есть и пастора, и старшие пресвитеры, братьев, есть такая шутка, что если бы не межсессионные задания, мы бы, говорит, всю жизнь учились в семинарии. Но когда ты сталкиваешься с необходимостью писать достаточно объемные работы в период, когда ты загружен служением церковным, то, конечно, вот это, наверное, самая большая сложность. Сам процесс обучения, обучение прекрасное, прекрасный преподаватель, замечательная атмосфера, дружба и вот это вот отношение любви и духа, они вдохновляют.
Слушайте, а зачем так христианин учиться? Ладно, хорошо, пастор это такой человек, который должен учиться, он должен получать теологическое образование, передавать знания Библии, дух Библии, да, в проповеди, в душепопечительстве, в обучении в церкви. Но христианину-то зачем учиться? Нужно ли это?
Для меня всегда... понимание слова «христианин». Помните, в «Деянии апостолов» в 11 главе сказано, что христиане стали называться, они в антиохийской церкви. До этого их прежде называли как? Ученики. Ученики. То есть само понятие последователей Христа подразумевало нас ученики. Люди, находящиеся в учении, как в принятии учения, так и в исполнении учения. Поэтому, собственно, призвание быть учеником – это первоначальное, да, даже до того, как появилось греческое слово «христианин». И...
Ну, оно же как какое-то даже презрительное такое было в начале.
В свое время, да, да, конечно, уничижительное сейчас. Наверное, это слово как достоинство воспринимается в очень многих странах. И опять же, призыв, который звучит, для меня звучит постоянно со слов Писания: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим непрестанно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя». То есть есть вещи, которых нужно не оставлять. «Если любите меня, пребудете в слове моем, и вы истинно мои ученики». Опять же, это его слова, которым хочется следовать, вызывает огорчение, когда видишь верующего, не желающего пребывать в учении. Ну,
к сожалению... А что огорчает и что дает образование христианину? Вот что оно, в принципе, может дать верующему?
Возрастание в познании.
А без образования невозможно это? Ну, то есть вот каждый человек, смотри, Денис Вячеславович, идем. Человек каждый утро молится, да, каждый день молится, читает Библию, изучает Священное Писание, ну, скажем, посещает группу по изучению Библии, да.
Это тоже образование.
Вот, да, конечно, ну, образование, ну, он воспринимает это вот как некое, ну, духовное, все, да, вот достаточно для духовного роста.
Вот, к сожалению... Не может человек сам, я про себя сейчас говорю, в первую очередь поддерживать себя в определенной дисциплине без посторонней помощи. Потому что наличие этой предательской плоти, оно всегда пытается нас вести к какому-то духовному расслаблению. И нужна помощь извне. Нужна помощь тех, кто поможет правильно, систематически, регулярно заниматься процессом познания. Без которого... Опять же, на основании слов Писания, невозможна жизнь верующего.
Насколько сегодня духовное образование применимо в церковном служении, в служении собственной общине?
Мы стараемся делать у себя библейские занятия как для взрослых, так для молодежи, так и для подростков. Всегда, наверное, провозглашаю такой принцип, что мы создаем возможности. Возможности для верующих духовно возрастать посредством исследования Писания, размышления и последующего применения. Конечно, невозможно сделать это за человека. Можно сделать все, можно построить лестницу, можно сделать перила, можно сделать, поставить на ней людей, которые будут помогать переходить с одной ступени на другую, но идти за человека невозможно. Поэтому здесь вот печалит то, что не для всех это кажется важным.
Что пастор может сделать для того, чтобы верующим это было важным, и они сами включались и хотели включиться в процесс образования, да, духовного образования в том числе?
Ну, важна мотивация, собственный пример, любовь.
Когда человек приходит к вам, да, вот, во-первых, какие, например, какие мероприятия или какие образовательные уровни есть в вашей общине? Что вы делаете для того, чтобы помогать верующим своей церкви, своей поместной церкви включиться в этот процесс образования, церковного образования?
В нашем расписании практически ежедневно есть какие-то встречи, которые дают возможность, приходя, находиться в размышлении над Писанием, в совместном. А помимо личного, помимо индивидуального, если таковое присутствует, вот, и идти этим путем. Да, кроме того, мы побуждаем тех, кто уже имеет достаточный опыт, идти учиться дальше, идти в библейский институт, идти, вот, чтобы получать навыки для того, чтобы дальше нести это слово. Как сказано, найди, передай верным, способным и другим передать, и других наставить.
Как вы вдохновляете и мотивируете поступать в духовное учебное заведение, там, в библейские институты и так далее? Ну, как мотивируете их к тому, чтобы... Ну, вот я хотел бы тебе поговорить и думаю, что тебе стоит вот об этом задуматься. Да? Человек спрашивает, а зачем? Слушайте, ну, я там, предположим, там, получил высшее там, образование светское. Вот зачем мне еще
получать? На самом деле люди, когда приходят на группу изучения Библии, они понимают, что что это здорово, что ты от этого действительно получаешь, ты приобретаешь, тебе хорошо, тебе это нравится. И есть возможность учиться более серьезно. Более серьезно. Бог дает нам такую возможность. Периодически на базе нашей церкви проходят сессии Библейского института, и тогда у верующих, вот у нашей церкви, тоже появляется возможность непосредственно в этом принимать участие, учиться, и уже учиться по полной программе, с экзаменами, с заданиями, с домашними
не заданиями, пугает экзамены,
с сессионами,
кстати,
и так далее. Ну, наверное, со школы у всех есть какая-то паника перед этим, но когда ты уже учишься, страх это пропадает. Угу. Потому что, по сути, экзамен — это испытание, которое нужно мне самому, для того, чтобы обновить, мобилизовать и вот вновь вспомнить то, что ты изучал на протяжении времени.
Ну да, это ведь какой-то процесс очень интересный. Я помню, что когда мы с дочкой тоже садимся вместе и обкладываемся, да, там я открываю греческий, и она открывает английский, и потом, соответственно, ну, естественно, там синодальный перевод мы смотрим, да, и мы уже так начинаем копаться, и когда одна глава послания Петра становится для целым университетом, целым курсом в университете, действительно очень, что называется, вкусно, да, вот это когда ты есть, вроде я не голодный, да, ты садишься, начинаешь есть, ты вдруг понимаешь, что, ну, это очень вкусно. Да, это вот, ну, это то, что ты, может быть, упустил бы. Да? Вот нам написал Вел Велова: библейская школа при институте — необходимый этап в обучении или лишний, по вашему мнению?
При институте или при церкви?
Ну, может, написано при институте, может быть, при церкви, я думаю, что да.
Ну, я думаю, это здорово, если церковь имеет возможность для получения первичного образования на своей базе. Чтобы человек начал возрастать здесь, и потом он уже увидит потребность получения чего-то большего, дать ему эту возможность.
Как вообще христианин... Самый популярный вопрос. Три самых популярных вопроса. Первый вопрос — это как познать волю Божию. Да? Из этого вопроса пресекает, наверное, самый популярный вопрос среди молодежи. Да? Как познать волю Божию по отношению к своему будущему мужу или жене. И третий вопрос — это как понять, какие дары у тебя есть и как их применить в своем служении.
Мы на третьем?
Мы на третьем, да. Мы сейчас не будем отвечать на вопросы,
хорошо,
как
да,
понять.
Другая тема.
Да.
Вообще, начинать с познания, что есть духовные дары, о чем идет речь, в принципе, когда мы говорим о духовных дарах, данных верующим, о моих духовных дарах и так далее. Следующий шаг — это служение. Для меня, например, вообще служение в церкви начиналось с хора. Я не видел никакого себе применения, поскольку был совершенно несведущ в Писании.
Пели хорошо, что ли? У меня просто медведь по ушам потоптался, поэтому в меня в хор
я
вообще
не пускать
нельзя.
До церкви. Я не пел до церкви. Когда я пришел первый раз в собрание, и я увидел там, ну, прости, поющих трезвых людей, у меня был шок. Я не понимал, что они делают. Почему они могут это делать? Для меня это был шаг невозможный.
Без допинга, да?
Да. Совершенно я не понимал, как может трезвый человек петь. Спустя какое-то время у меня появилось желание петь. Потом это желание стало непреодолимым, поскольку жена моя ходила в хор, то спустя какое-то время я решил, почему бы нам не ходить туда вместе. Мне это понравилось. Моя мама преподаватель фортепиано, она и сейчас преподает. И с детства привила интерес к классической музыке, вот к такой фортепианной музыке и так далее. И, соответственно, хор, мне нравилось это. Нравилось, хотелось быть. А дальше уже пошло какое-то развитие. То есть какая-то стартовая точка, когда ты начинаешь реализоваться в церкви, и постепенно раскрывается то, что зажил в тебе Бог. Да, возможно, Бог человеку с самого начала дар пастора, но новообращенный не может быть пастором, и это не раскроется в нем. Ему нужно начинать с простого. Следующий шаг — это послушание. Когда начинают раскрываться те способности, которые в нас заложены Богом, то, безусловно, служители это заметят. Люди, участвующие в служении, заметят, они что-то будут поручать. И вот здесь очень важно не отказываться, не своевольничать, а просто делать то, что тебе поручают. Хотя, возможно, тебе не кажется чем-то это значимым, почетным и так далее. Но именно через послушание и познание открывается воля Божия. Начиная делать простые вещи, ты получишь силу для совершения сложных заданий, сложного служения. Безусловно, те, кто совершают служение и нуждаются в помощниках, они заметят такого человека. И тогда будут раскрываться более серьезные дары, которые человек имеет.
То есть, ну, в принципе, Бог не пишет на небесах огненными буквами, что вот ты пастор, да? Вот, или ты там...
Я думаю, даже и мыслить об этом страшно для человека, который пришел в церковь.
Да, ну, всякие там, раскладывать Гедеонову шкуру, например, там, вот.
Да-да-да.
И так далее. И прочие богочестивые суеверия и гадания там, да, там, то есть, хотя... вот, открывать случайно Библию и вдруг вот видеть, да, вот там вот ответ на все мои вопросы.
Первая любовь, которая дарится каждому уверовавшему, она сразу подразумевает наличие желания говорить о своем Спасителе людям, mm-hmm. которое, к сожалению, впоследствии у многих угасает, и они потом к этому не возвращаются. Хотя можно было сказать, что они имели призвание благовествовать, не имея практически никакого познания, кроме познания своего сердца, mm-hmm. что Христос — это тот, кто тебя изменил.
Да, самое сложное, я помню, вот первые, скажем, свои время в церкви, когда начинаешь рассказывать людям о Христе, они задают такие сложные вопросы, которые ты не знаешь, как ответить, да, потому что ты никогда ими не задавался. Да? Вот. Но копаясь в этом, ты уже становишься, что называется...
Появляется потребность, да, в знаниях, и если эта потребность восполняется,
все больше
идет
и больше,
рост.
Да, да. Да, все больше и больше. Вот пояснил Вилла нам, да, библейская школа при институте как раз все-таки, потому что имеется в виду, например, при СПХУ, пояснил. То есть есть университет, например, христианский, и нужна ли при нем библейская школа? Вот считаете вы этот этап необходимым или лишним?
Пытаюсь понять отличие библейской школы, значит, от самого христианского учебного заведения. Думаю, что это будет важно и полезно. На самом деле, я часто слышу, что высшие учебные заведения христианские, они не подразумевают... тщательного изучения непосредственного источника, то есть самого Слова Божьего, подразумевая, что человек уже где-то все это приобрел.
Да, он
зачастую
приходит,
бывает,
уже готов,
что
да.
человек приходит, и он по-прежнему нуждается. Поэтому, думаю, это будет полезно.
Ну да, здесь, мне кажется, вот эта многоступенчатость, да, образования, да. Да, библейская школа просто тебя подготавливает. Например, когда, по моему опыту преподавателя семинарии, студент приходит, молодой, например, 18, у меня были такие ребятки, сразу после школы для меня было вот прям и вдохновением, и загадкой, угу. как человек после школы сразу приходит не в институт, там, например, энергетический институт угу. или университет, да, на юридический факультет, а приходит в семинарию, да, и ты когда... И они становятся... Они не готовы вот в этом объеме погрузиться в это высшее образование, в этот, ну, действительно большой экшен, угу. грубо говоря, да. Огромные, много-много занятий, самые разные предметы, когда тебя одновременно, там, за неделю ты проходишь герменевтику, библиологию, русский язык, историю церкви и так далее, да, гомилетику, то есть, ну, ты, конечно, теряешься, да, а библейские все-таки школы, мне кажется, как-то подготавливают человека к получению вот более глубоких знаний, высшего образования.
Безусловно, да, и она дает те силы, которые необходимы для того, чтобы уже специальные предметы угу. усваивать и применять.
Тем более, что когда ты попробуешь хотя бы элементарную экзегетику, да, когда тебя просто учат в библейской школе работать с текстом Библии, да, понимать контексты, угу. применять эти контексты и, собственно, отсеивать ненужные контексты, да, тебе легче уже понимать, что такое герменевтика и как вообще, угу. что и куда делать, и как это толковать.
То, о чем ты сказал сейчас, что вот как раз молодые люди. Вот. Угу. У нас сейчас есть возможность такая в России, в центральном регионе проходить обучение, именно вот эту библейскую подготовку для молодых людей от 14 до 18 лет. Один из факультетов Института служения и наставления называется «Школа Тимофей». Как раз для молодежи, это уже не подростки, это уже молодежь, которая стоит на выборе, и вот задача именно подготовка характера христианина для дальнейшего служения, чтобы впоследствии он мог получать больше и больше образования, не увлекаясь там вот ветрами коммерции и так далее. Mm-hmm. То, что сегодня привлекает очень многих.
Вообще, насколько нравится молодежи участвовать в таких обучениях, обучаться?
Вот буквально на прошлой неделе у нас завершилась двухнедельная сессия школы Тимофей. 32, не называя их подростком, представители молодежи училась с разных городов, там, от Магнитогорска до Краснодара, Москва, область, Курск. Они просто были увлечены. Угу. Да, конечно, наступал момент, когда они просто уставали.
Глазки-то горели?
Да, Да, да. И самое главное, расставаться не хотелось в принципе, потому что настолько вот эта наполненность и сама атмосфера слова вдохновляет, что они теперь ждут следующей зимней сессии.
Ну что ж, большое спасибо, Денис Вячеславович, что пришли сегодня к нам. Очень рад был вас видеть.
Спасибо за приглашение.
И, конечно же, большое спасибо за тот опыт и те истории из своей жизни, которые вы рассказали. Очень рад буду видеть вас снова. И, дорогие друзья, присоединяйтесь каждый четверг в 15:00. Программа «Погружение» погрузит вас в духовную жизнь евангельских христиан-баптистов. Мы расскажем о наших церквях, о наших проблемах и о том, как мы их решаем. И задавайте свои вопросы. Мы всегда рады на них отвечать и быть вместе с вами. До свидания.
Всего
да благословит
доброго.
Вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.